«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Донецкий городской суд Ростовской области в понедельник начал оглашать приговор Надежде Савченко, которая в России обвиняет в причастности к убийству двух российских журналистов летом 2014 года. Зачитывая обвинительное заключение, председатель коллегии судей Леонид Степаненко заявил, что украинская военнослужащая совершила убийство Корнелюка и Волошина с группой лиц по предварительному сговору по мотивам ненависти и вражды. Степаненко добавил, что подсудимая также незаконно пересекла границу России. Ранее прокуратура просила приговорить Савченко к 23 годам лишения свободы. Ход финальной стадии этого процесса мы сегодня обсудим с нашим гостем, правозащитником Львом Александровичем Пономаревым, исполнительным директором Общероссийского движения «За права человека». Добрый вечер, Лев Александрович.
Добрый вечер.
Как, по-вашему, ощущается ли обвинительный уклон в поведении суда?
Ну, это очевидно, но... во всяком случае, мы имеем возможность познакомиться с деталями этого дела. Каждый из нас, вот, кто занимается там, правами человека и политикой, знают слабости этого обвинения. Он довольно прозрачно ведется в этом смысле, этот процесс. И мы знаем, что там много чего не доказано. Более того, скорее доказаны обратные вещи. Доказано, что ее, скорее всего, доставили, вернее, задержали до момента обстрела журналистов. И вот сегодня буквально я читаю, значит, «Медуза» взял это интервью у человека, который ее задержан, причем он луганский боевик, ополченец, да, и он говорит, да, я ее задержан, и могу точно сказать, что ее задержали к 10 часам, а где-то в районе 12 часов происходил обстрел. И это подтвердил еще другой человек, который там был во время интервью. То есть, и его почему-то не взяли свидетелем. Поэтому там показывали там, значит, солнечные часы такие, как бы делали, показывали по длине тени во время процесса. А самое еще очень яркое обстоятельство – биллинги. Отказался суд рассматривать. Вот я сколько знаю судов в России, довольно много. Биллинги играют иногда ключевую роль. И именно так находят преступников по биллингам, так сказать. А здесь просто суд отказался рассматривать биллинги. Понимаете, а почему он отказался-то? Кто может объяснить? Поэтому очень много слабых мест в самом процессе, которые говорят об ангажированности этого процесса. И скорее всего, значит, вот именно судья будет своим приговором прикрывать слабости следствия. Ошибки.
У нас на прямой связи адвокат Надежды Николай Полозов. Добрый вечер, Николай.
Здравствуйте.
Как вы оцениваете сегодняшний день судебного заседания?
Ну, день достаточно тяжелый в силу того, что это первый день оглашения как минимум двухдневного приговора. Все стоя слушали невыразительные бормотания судьи Степаненко. Сама Надежда Савченко не сильно проявляла какой-то интерес к тому, что читал судья. В принципе, все события основные происходили не в зале суда, а вокруг него. Это связано как и с недопуском части украинской делегации на территории Российской Федерации, так и митингом около суда прокремлевской молодежной какой-то организации. Ну и в целом суеты, связанные с резонансным процессом.
Ну что ж, давайте посмотрим тогда кадры нашего видеорепортажа по итогам первого дня оглашения приговора. Это брифинг адвокатов Надежды Савченко.
Суд почти весь день оглашал приговор. Мы услышали вводную описательную часть. До мотивировочной мы еще не дошли. Поэтому мы не услышали оценки суда, доказательств, представленных в деле стороной обвинений, в частности, равно как и стороной защиты. И поэтому пока судить о характере приговора, будет ли он обвинительным, с точки зрения уже услышанного, мы не можем. Наше убеждение основывается на том, что он будет обвинительным по совершенно другим политическим причинам. Однако говорить о его обвинительном характере сейчас преждевременно, с точки зрения процессуальной. Мы слышали о том, что достаточно подробно суд в описательной части упомянул по перечню все показания свидетелей, субъективные доказательства по делу, коснулся объективных доказательств, ряда экспертиз и других документов. Но в целом мы не можем судить об оценке, которая будет дана всем этим представленным доказательствам в деле. Разумеется, также мы пока еще в полном объеме не слышали все в описательной части доказательства стороны защиты, что тоже представляется весьма существенным, потому что мы не исключали бы, ввиду того, что суд достаточно дискреционно подошел к оценке доказательств, представляемых в период процесса, в период судебного следствия, доказательств материалов стороной защиты, то вполне может быть, что и также весьма поверхностно они будут упомянуты как в описательной части, и в мотивировочной им дана будет такая же поверхностная оценка. Я напомню, что суд в основном, ну почти на 99% отверг все ходатайства стороны защиты о приобщении к материалам дела доказательств, полученных из Украины. В силу известного противоречия процессуальных статей 453 Уголовного процессуального кодекса и 86, как адвокаты мы собирали доказательства в Украине, используя в частности процессуальные полномочия нашего коллеги Александра Плохотнюка в Украине, с тем, чтобы получать доказательства о событиях, имевших место 17 июня 2014 года, собственно, в сути описываемых событий, когда речь шла о якобы соучастии Надежды Савченко в гибели Волошина и Корнелюка и покушении на гражданских лиц, но так же, как и в отношении событий 23 июня, связанных, собственно, с обвинением Савченко с пересечением границ. Я думаю, что завтра, где-то приблизительно с утра, уже мы подойдем к описательной части приговора, в которой будут перечислены имеющиеся доказательства стороны защиты, принятые судом. В основном это субъективные доказательства. Суд допустил по 271 статье, часть 4 Уголовного процессуального кодекса, допрос ряда украинских граждан. Это были свидетели и специалисты, которые свидетели в пользу Надежды Савченко. Но, тем не менее, этого будет явно недостаточно для процессуальной полновесности. И в мотивировочной части мы услышим оценку судом этих представленных доказательств.
В ходе оглашения приговора судьям передавалась некая папка с неким листком, что является, по сути, нарушением тайны совещательной комнаты. И в том случае, если бы Надежда Викторовна собиралась бы обжаловать данный приговор, это был бы действительно весомый аргумент. Но она на текущий момент жалоб никаких заявлений не желает. Она ждет окончания приговора. И дальше, безусловно, разрешение ее дела исключительно в политическом ключе.
Я не принимал участие в процессуальном порядке, не принимал участие в предоставлении доказательств во всем процессе. Вместе с вами слушаю приговоры. Вы знаете, на сегодняшний день, у меня до конца дня сложилось такое впечатление, судом очень детально, очень подробно установлено, что погибли журналисты. Да, это случилось. Установлено был обстрел, это было. Установлено, что Надю задержали. Тоже было. Но то, что именно Надя была наводчиком или вообще осуществляла какие-либо действия по корректировке огня, ну, не услышал я сегодня вообще. А там, где хотя бы упоминается что-то о наводке или о возможности таких действий, где говорится могла. Ну, как по мне, так все предположения, вообще в таком деле предположений быть не может.
Надежда, так сказать, чувствует себя хорошо. Она периодически, конечно, садится внутри аквариума, но это не свидетельствует о плохом здоровье. То она писала бумаги, то ей, в общем, так становилось скучно. Это и неудивительно, поскольку слишком долго длится оглашение приговора. Поэтому пока ничего не вызывает опасений за ее здоровье. Никаких нет такого рода опасений. Мы надеемся, что завтра действительно это будет закончено. Сложно прогнозировать, закончится ли это в первой или во второй половине дня, но, наверное, во второй. Да, и тогда мы уже услышим и, собственно, срок наказания, и все остальные вещи, и тогда можно будет более предметно комментировать то, что происходило в течение этих двух дней. На сегодня пока, как и прежде, мы убеждены в невиновности Надежды Савченко. Мы доказали эту невиновность Надежды Савченко в судебном следствии. Равно как и совершенно соглашусь с Александром Плохотнюком, что предположительный характер обвинения, в частности, когда речь шла о пресловутой телекоммуникационной вышке, она, очевидно, так сказать, отражена и в той части приговора, которую мы сегодня услышали. Ничего нового пока с точки зрения процессуальных доводов в пользу обвинения действительно не прозвучало. Но в описательной части это допустимо, мы послушаем мотивировочную, если и там в оценке доказательств сохранятся предположительный характер обвинения, значит, говорить больше не о чем, это, так сказать, поставить точку на объективности, обоснованности и законности приговора.
А как вы оцениваете международное участие других стран, наблюдателей?
Ну так огромное присутствие здесь. Понимаете, мы находимся сейчас в такой дыре. Надеюсь, на меня не обидятся дончане, потому что, ну, город был выбран совершенно произвольно для того, чтобы изолировать этот суд от наблюдателей, от прессы и так далее. Это совершенно очевидно. Поскольку это происходило в период следствия, я тому свидетель, мои коллеги, специально, искусственно был выбран именно Донецк по основаниям того, что совершение преступления по части 1 статьи 322, незаконное пересечение границы, имело место здесь, недалеко, на пропускном пункте Северный. Вот, мы и раньше, так сказать, пытались обжаловать это решение. Вы знаете, мы подсудность обжаловали еще в прошлом году. Ни к чему это не привело. Однако, несмотря на изолированность этого места, я хочу подчеркнуть, что огромное число, огромное присутствие и дипломатических, и консульских сотрудников, и от международных организаций, оно все равно, так сказать, не помогло. Вот эта изоляция, отсутствие внимания к этому процессу.
Лев Александрович, я знаю, что вы стояли с одиночным пикетом возле администрации президента. Какой лозунг вы держали?
Освободить Савченко. Это было давно, когда такая еще вот она первая голодовка была. Это не сейчас, а вот когда еще первый раз он голодал. Я уверен, что вот я уже говорил, обстоятельства, которые бросаются в глаза при время судебного следствия, когда вот происходило, ну, публичное фактически рассмотрение этого дела, было видно, что все натянуто, и похищение, ну и похищение ее, так сказать, тоже произошло, я в этом уверен совершенно. И я не удивлен, так как мы довольно много видим политизированных процессов в России, когда, значит, людей по политическим мотивам обвиняют и довольно сурово наказывают регулярно, так сказать. Я не очень удивлен, что это происходит с Надеждой Савченко. И я доволен, что это носит такой большой международный резонанс, потому что я надеюсь все-таки, что каким-то образом повлияет на ее судьбу, ну, по крайней мере, произойдет обмен, и жизнь ее будет спасена.
Да, напомню, что у нас на связи продолжает оставаться адвокат Надежды Николай Полозов. Николай, какие вот ожидаются завтра, так сказать, судебные действия? Мы так понимаем, что должен быть завершен приговор, да, в чтении?
Ну, да, самая главная интрига на текущий момент – это завтрашний день, когда, во-первых, суд окончательно поставит точку в вопросе виновности, и в случае, если признается виновный, то разрешит вопрос относительно размера и сроков наказания. Вот. Ну, никто, надо сказать, не питает иллюзий относительно этого приговора. Совершенно очевидно, что если бы российская власть хотела бы оправдать Надежду Савченко, все это могло произойти гораздо раньше. Прямо на предварительном следствии, куда были представлены доказательства ее невиновности, биллинг. Кроме того, сейчас, когда уже дело решается на политическом уровне, но совершенно очевидно, что власти нет смысла девальвировать такой ценный обменный ресурс, как Надежда Савченко. Причем обменный не только на какие-то головы вроде Александра Ерофеева, а на вполне ожидаемые вещи, например, санкции, персональные санкции. И было бы странно, что Путин бы взял бы и девальвировал бы вот такую полезную для себя историю.
Вот мы хотели узнать, родственники Корнелюка и Волошина стали участвовать в процессе как со стороны обвинений, как потерпевшие?
Все потерпевшие давали показания в ходе судебного следствия, в ходе предварительного, но от дальнейшего разбирательства отказались. То есть они участвовать не желают. Мне кажется, что это связано во многом и с некими этическими, морально-этическими издержками в связи с этим процессом. Поскольку, несмотря на то, что действительно их близкие погибли, у меня складывается ощущение, что они понимают, что Савченко не причастна к гибели их родных.
И последний вопрос. Какие действия Надежда планирует в случае вот вынесения того приговора, который затребовала прокуратура?
Надежда предельно четко обрисовала свои действия. Она ждет 10 дней после оглашения до вступления приговора в законную силу. А после объявляется голодовку, и эта голодовка будет идти либо до ее освобождения, либо до ее гибели здесь в СИЗО.
Да, спасибо. Напомню, что это был Николай Полозов, один из адвокатов Надежды Савченко. Он был напрямую на связи из Донецка, Ростовской области. Лев Александрович, как вы считаете, вообще то, что сами родственники потерпевшие, то есть родственники погибших журналистов, отказались поддерживать сторону обвинения. Это о чем-то говорит?
Ну, так Полозов не сказал такой определенно, что не отказались, но не отказались участвовать в самом процессе. Ну, это можно понять у родственников, и они не хотят быть пешками в какой-то чужой игре. Это нормально, так сказать. И, они не были свидетелями этого убийства, то есть это вызывает уважение к этим людям, так сказать, и глубокое сочувствие к ним, потому что у них действительно, это бесспорно, что у них погибли близкие люди. Поэтому, да, они достойно себя ведут, и спасибо им за это. Не участвуют в этом спектакле, который сейчас, в политическом спектакле, который разыгрывается.
Как вы считаете, вот то, что Надежда, она ведь и депутат Верховной Рады, и депутат Парламентской Ассамблеи Совета Европы, почему это никак не учитывается российским правосудием?
Это поднимает ее, как здесь правильно сказано, так сказать, ее обменный потенциал. Дело в том, что вообще вот само это явление Надежды Савченко, это само явление значительно более широкое, чем просто обвиняемый в каком-то конкретном уголовном процессе. Савченко показала себя как такая вот реальная личность, очень сильный человек, так сказать, который фактически пытается управлять этим судебным процессом. Она навязывает какие-то определенные правила игры и рискуя своей жизнью, пытается остановить и этот, в общем-то, фальшивый приговор, фальшивый процесс и демонстрирует это всему миру. Я очень опасаюсь за ее, на самом деле, жизнь и здоровье, потому что она может не рассчитать свои силы. И она уже, конечно, ослаблена, ее здоровье, конечно, ослаблено такой довольно длительной голодовкой. И когда она так определенно говорит, что она объявит через 10 дней сухую голодовку, я естественно, она сейчас не услышит, что я говорю. Но хотелось бы всем миром ее попросить, чтобы она сухую голодовку не объявляла. Потому что сам процесс от обмена, который, я надеюсь, состоится, он требует довольно длительных переговоров. И люди, которые занимаются этим, я имею в виду руководство России, это люди с холодным таким, как говорится, сердцем, с холодным, так сказать, подходом к этому делу. И для них не будет существенно, что она вот там, у нее сухая голодовка и так далее. Они не думают, что они всерьез будут это рассматривать. И поэтому я бы очень надеялся и хотел бы обратиться к ней, чтобы она сухой голодовкой она не занималась.
Вот сейчас спасибо большое, Михаил Александрович. На прямой связи Алексей Рябчин, депутат Верховной Рады Украины, коллега Надежды по фракции «Батьковщина». Добрый вечер, Алексей Михайлович.
Добрый вечер, студия. Добрый вечер всем слушателям.
Расскажите, пожалуйста, как воспринимается у вас на родине вот этот процесс, и как вот электорат Надежды реагирует на происходящее?
Я в последнюю очередь хотел бы говорить об электорате, тем более электорате Надежды. Дело Савченко и вообще ее личность объединила всю Украину. За резолюции по Савченко, за те законопроекты, которые предлагает Савченко, голосует весь парламент и коалиция, и оппозиция. И какие бы различные политические позиции не были у украинских политиков, вопрос Савченко всегда объединяет. Поэтому я бы не хотел говорить об электоральной площадке. Это для страны, это национальную силу. Эта женщина стала тем, чем не смогла стать большинство политических фигур в Украине. Своей смелостью, своей волей к жизни, к воле к победе и неслабляемым духом она привлекла внимание не только украинцев, но и жителей всего мира. Когда люди одновременно в один день выходят в акции в защиту жизни Надежды Савченко, в поддержку ее убеждений, это чего-то оно стоит. И поэтому я хотел бы сказать, что Надежда Савченко – это очень сильный стратег. И вот я включился буквально за 10 секунд и слышал предыдущего гостя, к сожалению, не услышал, кто это, но я абсолютно согласен, и с тем же месседжем я хотел бы выйти. Этот человек ведет процесс, этот человек заставляет присоединиться к процессу других людей, и мы фактически, и я как ее коллега, и жители Украины, и руководство Украины, и руководство других стран мира играют по правилам, которые предлагает Надежда. И мы очень хотим, чтобы Надя вернулась. Такие люди нужны Украине сейчас. И в той состоянии войны, фактически, либо ситуации, в котором мы сейчас находимся, такие люди нам очень сильно нужны.
Да, спасибо. Я просто напомню, что у нас в студии Лев Александрович Пономарев, наш правозащитник отечественный. Алексей, а как вы оцениваете степень объективности вообще проходящего в Донецке процесса?
Ой, сложно сказать. Несмотря на то, что я был в этом уже там шестой или седьмой или восьмой прилет в Россию, я прилетал и в Москву, и на судебные дела, и просто поддержать Андрея Савченко, привозили мы докторов и здесь в Ростове. Но мне есть чем сравнивать, например, судебные процессы в Киеве и в Москве, да, в Украине и в России. И не могу сказать, что украинское правосудие, оно эталонное. Мы его реформируем, у нас, наверное, одно из самых болезненных секторов – это правосудие, потому что без правосудия невозможно защищать права инвестора. Тебе никто не придет, когда у тебя могут, ну, условно, извините за неправомерное слово, отжать бизнес, собственность, когда судьи коррумпированы, либо судьи политически заангажированы и приносят и принимают решения, которые хотят люди, им позвонившие, а не то решение, которое говорит закон и конституция. Вот здесь у нас, наверное, очень много всего общего с Россией, но вот это суд, а даже судилище над Надей Савченко, мне кажется, весь мир видит отсутствие правосудия. Человека выкрали со своей родины. Обвинили в том, что она незаконно перешла границу. Обвинили в убийстве, которого она не совершала. Это человек, который по зову сердца защищает свою родную землю. Защищала мой родной Донбасс. Я напомню вашим слушателям, те, которые не знают, я сам родился в Мариуполе, всю жизнь прожил в Донецке, в Макеевке. То есть сейчас я остался фактически без своего дома. Я благодарен Наде, что она пошла и защищала свой дом Украина. И Надя – это олицетворение тех солдат, тех воинов, которые бросили все, среди них много предпринимателей, бизнесменов, фермеров, селян, которые пошли защищать свою родину. Но Надя, в отличие от многих мужчин, она показала такую волю к победе, такую несломость духа, на грани самопожертвования, на грани самоуничтожения, что я думаю, что такие люди рождаются раз в 100 лет, и у нас очень много в Украине сомнений Нади, как вот Жанны д'Арк. Человек, который вдохновляет, человек, который ведет за собой, и человеку, мы очень надеемся, который вернется в Украину, который еще нужно доказать, что она будет таким же сильным политиком, как она сейчас является сильным лидером, но человеком с громадным потенциалом сделать для своей страны, извините, к лучшему.
Спасибо, Алексей. Оставайтесь с нами на связи. Лев Александрович, вопрос. Как по вашему, ощущается ли бессилие вот этой всей машины судебного произвола российской перед мужеством этой женщины?
Нет, она, конечно, не может остановить. Дело в том, что у нас вот машина судебного произвола, она не умеет останавливаться, нет механизма, понимаете, значит, вот обычный автомобиль может остановиться, так сказать, а вот машина судебного произвола, она не имеет тормозов, как говорится, поэтому здесь выхода нет, бесспорно, Надя будет осуждена, и вот остается только известные нам механизмы, механизмы обмена, и они вполне допустимы, и наверняка, и скорее всего, все это будет. Единственное, о чем бы я уже и говорил, второй раз повторю, надо Наде все-таки рассчитывать свои силы. И вообще это явление, так сказать, конечно, можно отдельно обсуждать, и правильно здесь говорил украинский депутат, что это явление, которое вообще-то должно было появиться со стороны Савченко, может быть, и другие есть такие герои, потому что Украина защищала себя против агрессии. К сожалению, это Россия была агрессором, и герои, и если были герои, то они были там, на той стороне. Они защищали себе свою родину. И смотрите, это действительно странная история. Вот если Россия не была агрессором, как нам всегда говорят, что она не вторгалась, там ничего, то каким образом, почему ее судим, так сказать? Значит, если ее судят российские стороны, Россия участвовала в этой войне и участвует в этой войне, так сказать. И поэтому очень странная и некрасивая позиция у России как у государства в этом процессе.
Ну, у нас на связи наш давний коллега и любимый наш тоже персонаж в этой тематике Роман Цымбалюк, шеф-корреспондент информагентства «Униан» в Москве. Роман, скажите, пожалуйста, вот как, насколько вообще профессионально использует Россия и Кремль в информационной войне вот эту вот историю, которую мы считаем сфальсифицированной, и суд над Надеждой Савченко? Вам слово. Добрый вечер, Роман.
Добрый вечер, Владимир. Ну, видите, этот сюжет как бы имеет два измерения, которые абсолютно не пересекаются друг с другом. С одной стороны, это Украина и все сообщество, которое требует освобождения украинской летчицы Савченко. С другой стороны, это внутренняя, собственно говоря, только и требует, чтобы, как нам сегодня говорили жители Ростовского Донецка, отдайте ее нам, мы ее разорвем, разопнем и так далее. Поэтому сказать, что информационная работа внутренняя какая-то неудачная или не полностью успешная, наверное, все-таки преждевременно.
Мы слышали, что вот на время суда еще прервана работа нескольких российских телеканалов на Украине. Это правда?
Простите, повторите вопрос, пожалуйста.
Что сейчас еще расширился список телеканалов российских, которых трансляции прервана на Украине.
Ну, на самом деле, это действительно так. На прошлой неделе этот список был рассчитан, расширен, но эти два вопроса, они абсолютно не пересекаются, потому что российские так называемые пропагандистские каналы были запрещены в Украине уже больше года назад, и их нет. Сейчас расширение идет в первую очередь, скажем так, это каналы, ну, скажем так, более культурной направленности, но несмотря на то, что, несмотря на это, масса российских фильмов, они попали в топ-лист по украинскому законодательству, но продолжали транслировать в Украине, поэтому за это попали под запрет.
Как вы вообще оцениваете степень объективности суда, который проходит в Донецке, и условия для работы ваших коллег-журналистов на этом процессе?
Ну, знаете, отвечая на первый вопрос, никто здесь к этому не относится как к суду, в том числе и российская часть. Как бы. Все к этому относятся как бы как к такому этапу, который, после которого будут там или политические переговоры, или что-то другое, или, ну, не дай бог, что за ней случится. А что касается условий работы, ну, знаете, с одной стороны, я бы сказал, что тут как бы все плохо, с другой стороны, для такого районного небольшого городка, когда приезжает больше 100 журналистов, просто физически нету помещения для того, чтобы всех разместить. И сказать, что, ну, как бы ничего не делается для комфорта работы прессы, это не совсем так. Вот, например, пресс-секретарь, она как бы старается поделить, например, украинских журналистов на две группы и постоянно нас ротируют. Не потому, что нас там хотят как бы ущемить, скорее всего, а потому что физически нету места в зале. А, естественно, мы друг друга меняемся. Ну, я не знаю, там в ГТРК камера, она постоянно там находится. Ну, я, честно говоря, не готов судить там, что у них там больше прав или меньше. Вот. Просто тут интересно отношение такое, что по факту российские журналисты – это отдельно, а все остальные украинские и другие страны как бы отдельно. Это видно даже, вот, не знаю, вот, кто с кем общается там, в перерывах. Вот, так бы ответил на ваш вопрос.
Спасибо, Роман. Оставайтесь на связи. Вопрос Льва Александровича. Как по-вашему, ощущается ли вот сходство этого процесса с завершившимся недавно судом над кинорежиссером Сенцовым?
Ну, наверное, так сказать, ну, я бы так сказал, что я не знаю, вот я не могу сравнивать детально, потому что я не был на процессе Сенцова и не был сейчас в Донецке, а, так сказать, то, что оба процесса ангажированы, то, что Сенцов по тем фактам, которые я знаю, не готовил теракты, не был террористом, я в этом тоже уверен, поэтому все это похоже, в этом смысле похоже, ангажированность несправедливая. И незаконное, так сказать, осуждение, да. Ну, видимо, мы ожидаем сейчас, мы говорим, пока еще этого не произошло, но, видимо, все очень похоже.
Вопрос депутату Алексею Рябчину. Вот сейчас должен пройти раунд переговоров между госсекретарем США Керри и министром иностранных дел России Лавровым. Как вы считаете, должна ли судьба Надежды Савченко стать одной из тем этих бесед? Вам слово, Алексей.
Я полностью поддерживаю вот и предыдущих коллег, и Романа Соболюка, замечательного нашего корреспондента, что то, что сейчас происходит, это очередной этап. Просто и люди воспринимали, вот люди, которые сидели сегодня на суде, мы рассматривали прокурора, его часы, он рассматривал нас, то есть все, там, условно говоря, сидели уткнувшись в телефон и не слушали приговор, потому что все понимали, это все пустая формальность. Следующая должна играть и дипломатия, политика, и фактически и Россия в своем нарративе использует, что, ну, это же США, конфликт в Украине, соответственно, мы не будем с Украиной разговаривать, мы будем все вопросы решать в США. И я видел эту коммуникацию, когда неделю назад я был как раз вот в Ростове, в Донецке, и я смотрел те каналы, которые там в Украине запрещены. Кстати, у меня дома показывает канал «Дождь», я с удовольствием его смотрю у себя, по кабельной телевидении проблем не возникает. И я смотрел пропагандистские каналы, когда вопросы Савченко посвящены прайм-тайм, с хорошей инфографикой и классная такая коммуникация. То есть я уже как политик, я хоть и один год как политик, как попал в Верховную Раду, но я вижу, как это коммуницируется. На внутренней территории коммуницируют, что Савченко фашистка, неонацистка, там, бандеровка, хунта и прочее-прочее, но вот у нее есть президентские амбиции, смотрите, она сидит еще в тюрьме, но она уже хочет быть президентом. А еще она очень популярная в стране, популярнее, чем многие другие президенты. А представляете, она сейчас станет президентом Украины. Вот смотрите, россияне, от кого мы вас уже сейчас защищаем, вот почему мы войска посылаем в Донецк и в Луганск. И второй аспект, который коммуницируется, это как раз международный аспект. Как вы думаете, дорогие россияне, а смогут ли, могут ли вообще жители мира в один и тот же день без указки выходить в акции в поддержку Савченко? Ну, конечно же, такого быть не может. Это все Америка диктует, это Америка специально давит на Россию, это еще один элемент вот этого вот такого большого глобального заговора. Вот таким вот образом я вижу, как коммуницируется это дело Савченко в России, и я думаю, что не зря едет и Керри обговаривать, как я понимаю, Сирию обговаривать Савченко, не зря будут ехать немцы, не зря лидеры G7, лидеры Америки уже высказывался Обама. Обама, который не вмешивается вообще в украино-российские войны, не вмешивается в эти конфликты, его просто отторгают все, и там обычно это коммуницируют Байден и Керри вместе с Мулан, но Обама, если делать заявление по Савченко, значит, там будут идти переговоры. Что это будет? Помилование Путиным, экстрадиция, да, чтобы она отбывала наказание в Украине. Или Америка дает каких-то российских шпионов в Москву в обмен на Надежду Савченко. Меня уже интересует мало. Это вопрос глобальной дипломатии. Что меня интересует, чтобы вопрос Савченко и ее освобождение стало локомотивом, чтобы освободить остальных наших пленных. А их много. Вы упомянули Семцова, есть Кольченко, Афанасьев, Клых. Есть наши крымские узники. Украина помнит про своих узников. Мы помним их из каждого, и мы будем их освобождать. В отличие от России, когда у нас есть ваши пленные солдаты, грушники и прочие, про которых забыли начисто. И сегодня, когда вот мы в оцеплении стояли, там был подполковник, который управлял процессом, и мне удалось его спросить, вот мы так разговорились, я ему задал вопрос, а вас не посылают, если случайно Донецк, Луганск посылают, он мне тоже какую-то там колкость ответил, потом просто по-человечески я спросил, вот смотрите, вы же военный. Вот видите, за Савченко приехало 10 народных депутатов, приехали с администрации президента. Мы приехали за нашим солдатом. Вы же воин, она воин. Вы ее воспринимаете как человека, который убивал ваших. Он говорит, неважно, кого убивал. Вот, вы воспринимаете его как воина? Да. Вы видите, что мы за нашими, а ваших солдат. Человек, подполковник, полторы минуты думал, и потом сказал, что не все так видно, как вы видите, могут быть разные ситуации, мы доверяем руководству, но я вижу, что в нем есть тени сомнения. Мы хотим забрать своих солдат, мы хотим забрать своих себя, потому что для нас жизнь одного человека, она важна. К сожалению, мы не можем сказать этого о России. И это та страна, которую я строю сейчас у себя в Украине. И, к сожалению, Россия мне мешает, а не помогает этого делать.
Спасибо. Напомню, что это депутат Верховной Рады от фракции «Батьковщина», коллега, то есть по фракции «Надежды» Савченко, Алексей Рябчин. Вопрос Льва Александровича. Вот как вам кажется, вот насколько выигрышна позиция украинской стороны, которая каждого своего политзаключенного и военнопленного помнит, и насколько беспомощна позиция Кремля, который как-то очень поверхностно вообще относится к судьбам своих соотечественников?
Ну так вот она и видна, эта ложь. Мы... Значит, кто мы такие, так сказать, в этом конфликте? Совершенно очевидно, что тысячи военнослужащих российские прошли через конфликт на Восточной Украине. Ну, и это, в общем-то, знают все. Ну, те, кто интересовались ситуацией на Украине, это знают их родственники, так сказать. Ну, и опубликовано во многих фактах. Одновременно руководитель государства говорит, что мы там не воюем. И поэтому все военные под козырек берут. Тут, так сказать, говорят, да, мы там не воюем. Это же ложь. Как можно в одной голове то и другое, значит, поместить? Это невозможно. И поэтому, когда наши солдаты там попадают, а они там попадают, и вот сейчас двух офицеров в ГРУ судят, им не оказывается никакая помощь. Кстати, здесь вот можно так в виде симметрии отметить, что там вообще ситуация в этом процессе тоже не очень хорошая. И там есть, вообще говоря, необходимость, чтобы Россия, так сказать, вмешалась, как-то поддерживала этих двух солдат, которые тоже обвиняются, может быть, в всех преступлениях, которые не совершали, двух этих офицеров. Но одно очевидно, что это офицеры, которые пришли на чужую территорию. Да, это уже преступление. Но вот насколько справедлив там суд, потом известно, что там адвокат исчез, Александров, адвокат, просто исчез, неизвестно, где находится. И это тоже говорит, наверное, не очень хорошо о том процессе, который, о справедливости этого процесса, да, когда адвокат исчезает. Вот. Поэтому не о справедливости, надо следить за этим процессом. Россия этого не делает. Он не освещается в России, в средствах массовой информации. Да вообще много проблем, которые там возникают. И вот эта несимметрия, она лишний раз показывает, что действительно Россия занимается недостойным делом на Украине. Что бы ни происходило в отношениях России и Украины, всегда та большая ложь, которая происходит от руководства России, она всегда будет каким-то образом отпечатываться на этом. Вот она отпечатывается в том, насколько по-разному относится Россия к своим военнослужащим, которые попали в плен там и судят их, и как Украина относится к своим военнослужащим.
Вопрос Роману Цымбалюку. Вот беспрецедентный, конечно, был случай на той неделе, что Барак Обама обратился к президенту Путину с просьбой заняться судьбой Надежды Савченко. Как вы считаете, может ли американская дипломатия стать посредником между Москвой и Киевом в решении этой проблемы? Вам слово, Роман.
Ну, очевидно, как бы надежды у нас на мировое сообщество, без этого как бы никуда не деться. Однако, вы знаете, мировое сообщество мировым сообществом, но тут есть один очень маленький нюанс, на который не обращают внимания. Тут в глазах российского обывателя вообще такое впечатление, что русские там туда едут с американцами воевать, и их не цель захватить Вашингтон и так далее. Ну, то есть это полный бред. Но на самом-то деле граждане России воюют с гражданами Украины. И вот эта вот история Надежды Савченко, кроме того, что мы сегодня, о чем мы говорили, но вот эти издевательства над украинским военнослужащим, они каждый день, каждый час, каждую минуту отделяют русских от украинцев. Это пример для каждого украинского военного, который понимает, что его ждет в случае там пленения или так далее, и так далее. Это вот просто не понимают в России, что уровень противоборства он будет только возрастать. И мне очень грустно. Ну, конечно, я надеюсь на любую помощь, которая может быть оказана для освобождения военного украинской военнослужащей Надежды Савченко и других украинских граждан, которые находятся здесь в плену.
Вопрос Алексея Репчину, депутата Верховной Рады. Каковы будут действия украинской законодательной власти в случае обвинительного приговора, который вот должен быть вынесен завтра? Вам слово, Алексей.
Мы не сомневаемся, что этот приговор будет обвинительным. Вся машина, собственно, иска, о которой мы сегодня уже не раз говорили, она была заточена, чтобы обвинить Надежду в том, что она пересекла нелегальную границу, она была наводчица, она, ну, делала те вещи, в которые ее обвиняют и заставляют поверить российским гражданам, что она это действительно делала. Мы все к этому готовы, и у нас нет ни тени сомнения, что так и произойдет. Я бы хотел поговорить о другом аспекте. Во-первых, мы как законодатели, просто как украинская власть, отреагировали списком Савченко, тех людей, которые фальсифицировали это дело. Мы хотели бы, чтобы российские судьи, российские прокуроры, российские следователи знали, что мировое сообщество не будет толерантно относиться к таким вопиющим случаям попрания права. Попрания конституции, попрания судебной власти.
Если эти люди хотят путешествовать в срок, хотят иметь какие-то блага и пользоваться этими благами цивилизации, мирового сообщества, они будут лишены. Я надеюсь, что люди перестанут работать по телефонному праву и начнут принимать самостоятельные решения, если это возможно при нынешнем устройстве Российской Федерации. Я точно так же хотел бы отметить международный аспект, в котором мы находимся. Мы находимся в Минском переговорном процессе. И мне сегодня было несколько от того, что мою коллегу Ирину Геращенко, которая представляет блог Петра Порошенко, является одним из основных дипломатов и коммуникаторов по Минску. Более того, она возглавляет с украинской стороны подгруппу по обмену пленными и заложниками. И этого человека сегодня не пустили в Российскую Федерацию, потому что она нежелательна присутствовать здесь. И до 2021 года ей запретили въезд. Это человек, который каждый вторник летает в Минск, встречается с Крыловым, встречается с представителем сепаратистов, который коммуницирует на европейской основе, и является переговорщиком, является, обладает иммунитетом, более того, точно таким же, как у Савченко, парламентская ассамблея Совета Европы, ее не пускают в Российскую Федерацию на суд и депортируют обратно в Украину. Немецко, что 2 недели назад, когда мы прилетали и летели через Киевский Кишинев, Кишинев, Москва, Москва-Ростов, у нас нет прямых рейсов. Когда мы прилетели в Москву, у нас было 1.5 часа на пересадку на рейс в Ростов, нас задерживают на таможне, на таможенном контроле, держат там час и снимают с рейса, заставляя опоздать на суд, просто фактически сняли с рейса 3 депутатов Верховной Рады. И вот это для меня показатель, как Россия хочет выполнять Минские соглашения. Когда мы видим, когда Путин, Лавров и прочие коммуницируют, что Украина не выполняет Минские соглашения, мол, где-то мы там не приняли этот закон, не приняли то, не делаем ничего. Но когда мы видим нежелание России делать элементарные вещи, Минские соглашения состоят из 2 частей. Первая – безопасность, вторая – политика. Безопасность – это мы останавливаем всю стрельбу, меняем всех заложников, отводим все вооружение. Этого не сделано, мы прекрасно знаем. И я знаю, как разрушается мой дом, как разрушается мой родной Донецк, какие идут бои. Здесь-то Савченко, как часть Минского соглашения, она не дома. Она здесь в процессе суда. И вот мы понимаем, что когда я приезжаю в Германию, в Англию, во Францию, занимаюсь парламентской дипломатией и общаюсь с коллегами, я вижу, что мой голос для них важен. Для меня Конституция необходима 300 голосов, которых сейчас нет. Но когда мне говорят, что мы разговариваем с российской стороной и пытаемся ее уговорить, коллеги, а с кем вы разговариваете? В России есть только один человек, он сидит в Кремле, для которого элементарно по щелчку пальца Савченко выходит и возвращается домой. И Минские соглашения начинают выполняться. Для меня дело Савченко и для всех международных коллег – это как бенчмарк, как желание России выполнять Минские соглашения. Но, к сожалению, Ирина Геращенко, моей коллеги, которая сегодня была не допущена в России, Надежда Савченко и другие показывают о том, что Россия не хочет останавливать конфликт на востоке Украины, который она начала. И многие другие вещи. Поэтому у меня есть мои национальные интересы. И сегодня эти национальные интересы далеко расходятся с интересами Кремля. Для меня Кремль сегодня является агрессором. Но я всегда говорю в вашем канале, я с уважением отношусь к российским людям. С уважением отношусь. У меня много друзей. И я надеюсь, что в будущем, после того, как режим изменится, нам каким-то образом, я еще не знаю, после тех людей, после тех гробов и после тех похорон, моих друзей, которые я видел, которые защищали мою родину, я не знаю, каким образом мы будем восстанавливать эти отношения.
Спасибо. Напомню, что это Алексей Рябчин, депутат Верховной Рады Украины от фракции «Батьковщина». Лев Александрович, как по-вашему, достойна ли ситуация вообще создания списка Савченко по аналогии со списком Магнитского, тех вот следователей, прокуроров и судей, которые в тот раз, конечно, совершили преступление по отношению к Сергею Магнитскому, а в этот раз вот творцы судебного произвола.
Ну да, появление списка Савченко совершенно естественное, можно было его ожидать. Это довольно естественная реакция международной общественности и прежде всего украинцев, а тем более, что такой механизм показал, так сказать, определенную свою эффективность. Но вот что я хотел бы сказать. Вот мне, российскому гражданину, я думаю, и вам, Володя, ведь как бы нам хотелось, чтобы Россия хоть когда-то проявила какое-то благородство. Вот,
милосердие.
Да, вот Путин бы сейчас взял и сказал, что да, вот я заранее как бы вот говорю, что значит, хотя бы так, вот она сейчас получит приговор, но потом мы ее обменяем, например, да, вот, ну, какой-то дал надежду, какая-то инициатива, благородная инициатива, я бы так сказал, со стороны российского руководства, а не обман, не, так сказать, агрессия, не, так сказать, не что такое, за что мы должны стыдиться, за руководство нашей страны, стыдно, понимаете, вот просто живешь со, с ощущением стыда, вот это ужасно.
Роман Цымбалюку, вопрос. Как по-вашему, вот, может ли возникнуть список Савченко, если будет завтра неблагоприятный для Надежды обвинительный приговор?
Ну, к этому все идет, но, понимаете, все так устроено, как бы, что если не будет создан список, то туда попадут то российские судьи, прокуроры, не знаю, следствие, ну, короче, исполнители, стрелочники. Мы прекрасно понимаем, как бы, что заказчик этого дела и человек, который принимает последнее решение, в этот список не попадет. Ну, как-то так принято, что с первыми лицами государства диалог ведет. Наверное, это неплохо. Поэтому, ну, я очень скептически отношусь к таким спискам, потому что, как мы видим, российские исполнители, они просто что, попадают в такую ситуацию, у них как бы выхода особо нету. Или выполнять приказ, или лишиться там своей должности и там всякого, и всяких других благ. Поэтому так.
Спасибо, Роман. Лев Александрович, как ваше, если Надежда объявит сухую голодовку, смогут ли российские правозащитники вообще какие-то приложить усилия для того, чтобы вот найти выход и как-то ситуацию эту вести, что ли, в цивилизованное русло, более гуманное, потому что какие-то средневековые уже аналогии приходят на ум.
Ну, я думал сегодня, вот, когда готовился к эфиру, может быть, нужно, чтобы появился какой-то гарант. Это, вот, дело в том, что процессы не синхронизированы. Да, вот Савченко процесс уже закончился, вот завтра, да, закончится. А процесс надо нашими... Вот чаще всего говорят об обмене ее на двух сотрудников
ГРУ. Да.
А он только-только, так сказать, начинается, там, я не знаю точно, так сказать, ну, там, по-моему, он еще не скоро закончится. А она уже там 10 дней дает, и это все может быть не очень, невозможно синхронизовать, возможно. Вот поэтому хорошо бы, так сказать, была какая-то гарантия дана, появился какой-то гарант, что вот когда закончится тот процесс, так сказать, после этого будет обмен. И гарантом могло быть, может быть, вот как раз там, может быть, Соединенные Штаты Америки, вот Керри сейчас приедет, поговорят и договорятся об обмене, но не, так сказать, не через какое-то время, скажем так. Но я очень заинтересован в том, чтобы Савченко не объявляла сухую голодовку. Мне кажется, вот гарант здесь даже очень полезен будет.
Не могу не воспользоваться вашим присутствием, чтобы не прокомментировать сегодняшнее заявление патриарха Кирилла, который сказал, что вместо, или который вместо вообще за того, чтобы занять позицию милосердия, какого-то посредничества, человеколюбия, сказал, что подменили в 20 веке вот эту христианскую проблематику проблематикой прав человека. Как вы восприняли это заявление патриарха?
Ну, вообще, я был глубоко, как говорится, ну, глубокой тоске было от такого заявления.
Разочарованы были, да?
Разочарован, да. Я не религиозный человек, но вообще-то говоря, я всегда исходил из того, что права человека возникли как продукт, это, ну, христианство, понимаете, да. Это очевидно, причем. Значит, там многие пункты как бы повторяют заповеди Христа. Ну, в каком-то виде, так сказать, транслируют это. И я не знаю, что он, так сказать, патриарх считает, что нам надо опираться на Ветхий Завет, может быть. Известно, что в Ветхом Завете много человека нелюбия, скажем так. Вот патриарх прямо сказал, что человеколюбие это противоречит христианству.
Да, вот гуманизм, как бы, и христианство, гуманизм и христианство несовместимы.
Несовместимы. Вот Ветхий Завет, я согласен, там очень много ненависти. И мне, но мне казалось, христианство отказалось от Ветхого Заветных вот этих истин, так сказать, и опирается на, именно на Заветы Христа. И христианство, и гуманизм для меня всегда были рядом. и влияли на мое формирование как-то в детстве. Другое дело, что человек нерелигиозный, ну, Бог, как видите, я говорю, Бог меня простит, хотел сказать. Я нерелигиозный человек, но воспитывался в каком-то уважении к христианству. И у меня уважение остается. А вот уважение к Кириллу у меня исчезает после такого рода заявлений. Надеюсь, что, так сказать, он не вечен, как говорится, будут новые пастыри у нас, и, значит, и православие обретет нового, так сказать, руководителя, который будет по своим воззрениям ближе к христианству и гуманизму.
Роман Цымбалюк, вопрос. Роман, как вы считаете, по каким сценариям может развиваться ситуация в случае вынесения завтра вот этого приговора обвинительного на 23 года лишения свободы?
Ну, вы знаете, мне все-таки не хочется быть категоричным, я никогда стараюсь так не делать, но в данном случае, кажется, варианта только два. Я вот не первый раз вижу надежду, и мне кажется, я уверен, что ее слова, она не шутит, она, ну, как бы настроена очень решительно. Я не знаю, тут или ее будут насильным способом кормить и как-то поддерживать в ней жизнь, или все-таки какое-то решение будет принято. Ну, то есть третьего варианта, ну, я пока не вижу. Будет принято решение, она будет отменена. Просто сегодня много очень говорили. Но, как говорят адвокаты самой Савченко, что российская сторона действительно особо не заинтересована судьбой своих солдат. Они там вот сейчас начали разговаривать о снятии санкций, там еще чего-то. Но есть вещи, которые ни одна страна никому не будет менять. Людей меняют на людей, как пленников на пленников, а не на какие-то политические уступки. Но, мне кажется, такое не практикуется, но, по крайней мере, я уверен, что сама надежда к этому отнесется достаточно отрицательно. Если она даже неоднократно говорила, вот даже в интервью Ниан после Нового года, что жизнь человека у каждого одна, ее ценность одна. И всегда настаивала на том, что если менять ее, то на одного человека, а не на двух, как вот предлагается.
Даже не важно, насколько, да. Лев Александрович, как вы считаете, допустимо ли заводить ситуацию вот в эту тупиковую, что ли, нишу, когда придется насильственно кормить надежду в случае сухой голодовки?
Ну, это, возможно, так и будет, но я хотел бы к ней обратиться, чтобы она сухую голодовку не объявляла. Сухая голодовка смертельно опасна через несколько суток. Это хорошо всем известно, особенно для ее такого ослабленного организма. И есть пример Анатолия Марченко, который не вышел из голодовки, хотя тогда всех уже он голодал и требовал освобождения всех политических заключенных. Объявил голодовку, а потом не вышел из нее и погиб. Когда
необратимые процессы начинаются в организме.
Да, необратимые процессы, да. И насколько квалифицированной будет медицинская помощь ей, когда она ее будет кормить там насильственно, насколько это все очень тревожно, и надеюсь, что этого не будет. Надеюсь, что еще раз, давайте, я бы обратился к Владимиру Владимировичу Путину, что он проявил какое-то благородство, подумал, что какое чудовищное пятно будет на его биографии, это очевидно причем. Вот он лично сейчас ответственен за жизнь вот Надежды Савченко. Вот на нем будет лежать ответственность, если что-то с ней произойдет. На нем лично. Не как-то там аморфно на власти российской, а именно на нем.
Да, тем более мы напоминаем, что есть такой механизм же, такой конституционный, да, что вот в момент объявления,
помилование, конечно
помилование, как когда-то помиловали там петрашевцев, да, уже их вывели даже на расстрел.
Причем это безусловный механизм. Вот просто президент обладает у нас таким, у нас же президентская власть, да, сильная президентская власть. И поэтому одну из вот как бы достоинств этой президентской власти, что президент может без всяких объяснений помиловать человека.
Спасибо, Лев Александрович. Надеюсь, что умному достаточно того, о чем мы сказали сегодня. Тем более 26 марта будет ровно 16 лет, как Владимира Путина избрали первый раз президентом в 2000 году. Ну а на «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Марк Штильман и Олег Львов.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
«Свобода» в YouTube.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 7305, 7485 и 9840 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».